В Индии, когда вас кто-то приветствует, он говорит, намонарайан. Значит, приветствую божественных тебя. Неважно, как вас зовут, это не так важно. То, что у вас есть божественность, ваша божественная сущность, это гораздо важнее. Садху стремится призывать божественное, видеть в других божественное, и жить так, чтобы раскрывать в себе внутреннюю божественность. И когда мы становимся садху, идем по духовному пути, нам нужно некоторые вещи. Нам нужно запастись верой в свой духовный путь, в своего гуру, своего Иштадевата, свое высшее Я, свои священные тексты. И эта вера вначале очень слаба, ее почти нет. Поначалу все мы маловерные люди, сомневающиеся. Потому что мы не совсем даже понимаем той божественной реальности, к которой мы соприкасаемся. Но постепенно, благодаря сатсангам, изучению священных текстов, внутренней личной практике, наша вера углубляется, усиливается. Идти по духовному пути – это означает развивать в себе веру, медитацию. Не только одну медитацию, но и веру также. Медитация – это опыт созерцания, а вера – это опыт воззрения. На духовном пути нам важно накапливать несколько собраний. Собрание заслуг, хорошую карму, собрание мудрости, знания священных текстов, философии, и собрание медитации, медитативного опыта. Если мы захотим только медитацией заниматься, без мудрости, без анализа, философии, мы очень можем пойти по неправильной дороге. Потому что мары, препятствия, иллюзии, демоны только и ждут, чтобы мы где-то сделали ошибку. Если мы только занимаемся философией, анализом, не имеем личного живого опыта, это тоже будет заблуждение. Наконец, также важна сева, карма-йога, служение силам Божественного, служение всеобщему целому. Потому что если мы медитируем, занимаемся анализом, но наша жизнь остается в прежних рамках, мы не соприкасаемся с надличными силами, не учимся взаимодействовать с этими силами, мы живем в узком тоннеле реальности эго и не знаем, как за него выходить вообще. И вот накопление заслуг, служение, сева, карма-йога, накопление мудрости, знания философии, анализ, аналитические медитации, ясность, ревета, различающая мудрость. И накопление медитации – это, собственно, созерцание, медитативный опыт. Все эти три вещи нам необходимы на духовном пути. Но что для них является фундаментом, откуда все это вырастает? Фундаментом для всего этого является вера. Вера начинается с того момента, когда мы обретаем прибежище. То есть мы прибегаем к каким-то божественным силам. Мы ищем у них покровительство, мудрости, защиты, связи. Прибежище означает, что мы устанавливаем духовную связь со своим избранным божеством Иштадеватой, в нашем случае с Дататрией, со своим гуру, коренным гуру, и со своей сангой, общиной. Гуру, дхарма, санга – это части прибежища, того, что называется прибежище. Община – это духовная семья духовных братьев и сестер садху, в которой вы растете, реализуетесь. И очень важно это понять, что есть не только индивидуальные, личные ценности. Еще в природе есть общинные ценности, общинная культура. И общинные ценности, общинная культура – это именно атрибут жизни садху. если мы слишком эгоистичны, слишком делаем акцент на индивидуальность, не учимся жить в коллективе, взаимодействовать в коллективе, если нам трудно ладить с другими, находить общий язык, значит, наше развитие какое-то однобокое. Значит, наша личность где-то не получит нужные уроки. Поэтому общинные ценности, общинная культура также важна. Бывает, в отшельничестве можно просидеть лет 10 и не знать, где у тебя слабые места. Только начнешь общаться, сразу увидишь быстренько, что и ревность, оказывается, есть, и гордость, и эгоизм. И община все это быстренько вытащит наружу и покажет тебе, как в зеркале все. Тебе придется с этим работать. К нам в монастырь однажды пришел христианский священник, монах был, отшельник, он жил в дупле дерева несколько лет, в уединении, в лесу, отчаянно рассказывал душераздирающие истории, как его демоны искушали, как его пытались убить и так далее, такие подвижничества и прочее. Он получил тоже большой опыт. За некоторое время он у нас пробыл, может быть, недели две, делал асану, пранаяму, медитировал. Опыт, который ему не хватало, который не мог получить в уединении, в отшельничестве. Опыт взаимодействия с братьями и сестрами по храме, с коллективным разумом взаимодействия. И вот фундаментом всего этого является вера. И поначалу наша вера невелика, и она возникает, часто ее называют вера, основанная на восхищении. Это вера, когда у нас что-то в душе поднимается, и мы восторгаемся, но это не очень глубокая и сильная вера. И пока у нас есть какое-то восхищение, эта вера тоже у нас есть. А затем все исчезло, и вера тоже пропала. И эта вера связана с тем, что у нас раскрываются какие-то тонкие божественные уровни сознания, а потом они закрываются. И мы полагаемся только на это состояние. Мы увидели учителя, мы услышали что-то, это нас вдохновило, мы что-то пережили, и наша вера появилась. Мы восхитились чем-то, а затем она исчезла. Что-то произошло в нашей жизни, она снова исчезла. Этой вере нельзя доверять, она слабая, на нее нельзя полагаться. Другой вид веры – это вера, основанная на знании некоторых истин. Когда мы, например, задумаемся о том, что всем нам приходится умирать, перерождаться, и что эта жизнь не ограничена материальной жизнью. И начинаем понимать, что вера нам нужна. Она нам нужна не потому, что она восхищает что-то, а просто без нее нам не прожить нормально во Вселенной. Потому что вера – это закон Вселенной, фундаментальный, базовый элемент мироздания. Как говорят, на войне атеистов не бывает. Атеисты все остаются, пока они живут в комфортных условиях. Как только солдаты идут под пули, все они становятся истово верующими. Как только человек поднимается в воздух, в космос, весь его атеизм как рукой сметает. Он готов молиться любым силам, неважно кому. Как только он ложится под скальпель на хирургическом столе, под нож, на серьезную операцию, весь его атеизм рукой сметает, неважно. Член партии, материалист, атеист, ученый и так далее. Звание, ранги, должности. Все становятся фанатично верующими. Потому что человек понимает, что все его атеистическое, материалистическое мировоззрение узкое и имеет границы. Как только он касается чего-то, что выводит его за эти границы, он видит, что у него нет опоры в душе, что ему нужно нечто, что превосходит его узкие взгляды, узкие представления. Поэтому все солдаты на войне, они поголовно верующие. Это секрет вам расскажет любой, кто воевал. Не кто служил, а кто воевал. Каким же образом садху – это духовный воин? Это воин, который стремится преодолеть ограничения этой жизни, выйти за пределы смерти. И когда он находится на этом уровне, он понимает, что ему необходима вера, основанная на знании. Он изучает процессы смерти, реинкарнации, и как их превзойти. У него зарождается вера, основанная на изучении священных писаний, на доверии к авторитетам. Это другой уровень совсем. Он видит, как он был мал, не зрел, когда у него не было веры. То есть нет веры означает отсутствует связь со Вселенной, с высшими контурами сознания, с божественными силами. Это значит, мы очень сильно поглощены человеческим, земным. И мы так поглощены и по своей наивности думаем, что кроме этого ничего во Вселенной нет. То есть неверующий человек, он не подозревает, что есть посмертные опыты, что души сортируются по смерти и каждый отправляется в свой мир. Что есть божественные силы, божественные существа, и что все в этом мире управляется божественными силами. Просто они действуют так, что мы не видим даже этого, как естественная природа, среда обитания. И вот когда мы размышляем много, мы приходим к более осознанной вере, это называется вера, основанная на понимании. Но это еще может быть умственная такая ментальная вера, основанная на выводах. И третий вид веры – это более глубокая вера, основанная на переживании, на опыте. Когда мы занимаемся медитацией и открываем глубинные свойства нашего Высшего Я. Это то, что уже у нас нельзя отобрать, когда мы становимся медитаторами. Наконец, четвертый, самый высший вид веры – это необратимая вера. Та, которая не может быть поколеблена ничем. То есть человека можно убить, но веру он не может потерять. Необратимая вера связана с тем, что человек предает себя божественному. Он становится единым с божественными силами внутри себя. Этот текст я написал как пожелание ученикам, наставление по вере. Если твоя вера сильна, словно могучий слон, словно лев, царь зверей, и парит высоко, как Гаруда, царь птиц, то чистое видение, самадхи, пробуждение обнаруживается легко и без усилий. Если же она слаба, словно жалкое маленькое насекомое, то его не обретешь даже спустя годы суровой аскезы в горной пещере. Если твоя вера сильна, словно армия могущественного царя, завоевателя, чье одно имя приводит в трепет врагов, то любые слова и действия своего коренного гуру ты увидишь как благословение божества, самого Дататрии. А если она слаба, словно солдат, трус, дезертир, бегущий с поля боя при первых звуках битвы, то даже его ситхи и самое совершенное качество тебе не удастся увидеть даже на миг. И рано или поздно твой ум по привычке начнет выискивать в нем недостатки. Будь он сам Будда или Шанкара. Если твоя вера сильна, словно мускулы у борца, силача-атлета, ты во всем увидишь путь к истине. Распознаешь благословляющую милость божественной силы. Получишь даршан от своего гуру и шактипатху от своего божества. Ты увидишь их не только в прекрасных, чистых, святых, мудрых, радующих и восхищающих вещах, но даже в мирских, невероятных, обыденных, непривычных, пугающих, отталкивающих, бессмысленных или неправильных событиях и вещах. Увидев в этом великий смысл и божественный промысел. И поймешь, что все, что происходит с тобой, имеет свою тайную причину. А если вера слаба, словно ум у глупого дитяти, ты не увидишь ничего, кроме обыденного мира. И не испытаешь ничего, кроме нечистых проекций своего ума и незрелых оценочных суждений. Если твоя вера сильна, крепка, как дамасская сталь, то все чудесные качества, чистое видение, ясность, отрешение, мудрость, смирение, самоконтроль, видение божеств, знаки, самадхи и ситхи приходят естественно, сами собой. А если она слаба и хрупка, как полусгнившая сухая ветка, то сколько ни практикуй, рано или поздно твое эго, ум, демоны, клеши и омрачения легко возьмут верх над тобой. И ты останешься тем же, кем ты и был раньше, обычным страдающим существом сансары, карма-бандхой, погруженным с головой в неведение, желанным кормом для демонов мар и вкусной пищей для непостоянства, маха-кала. Если твоя вера сильна, словно могучее дерево, все тайны учения гуру, священные тексты святых мудрецов, мудрость богов, игры ситхов тебе станут видны, словно яркое солнце днем. А если она слаба и дрожит, как листок на ветру, то спустя годы медитации, ритуалов, садханы, чтения, анализа, размышлений, диспутов, слушания учений, останешься невежественным и уподобишься паломнику, который переносит разные виды пищи, но сам никогда не знает ее вкуса. Если твоя вера сильна и крепка, как алмаз, каждая мантра обретает силу, каждый метод дарует пробуждение, каждый ритуал приносит пользу, каждая медитация ведет к самадхи. А если она слаба и неустойчива, как пламя свечи в ветреную погоду, то все это становится сомнительным, слабым, бессильным и недействительным. И кроме насмешек от духов и мат, твоя практика ни к чему не приведет. Ученик, ищи сильную, несокрушимую, непоколебимую веру. Ищи ее, пока не найдешь. Ищи днем и ночью, в холод и в зной, пока не найдешь, если ты называешь себя моим учеником. Шрадха, вера, это одно из качеств, которое упоминал Шри Шанкар, один из святых мастеров Адвайта Веданты. Другие качества – это вивека, развлечение, мумукшутва, стремление к освобождению, вайрагья, бесстрастие, отрешение от забот, сансарной суеты. И когда у нас есть сильная вера, и мы обретаем три накопления заслуг, медитации и мудрости, постепенно наш ум очищается, и мы начинаем выходить из сансарной реальности, освобождаться от круга рождения и смертей. Все мы живые существа, которые подвержены времени. Мы живем во времени под давлением времени. И мы рождаемся, живем некоторое время, а затем мы умираем. И когда мы умираем, мы не совсем понимаем, что происходит. Но когда вы становитесь садху, вы испытываете такой опыт еще при жизни. И садху на своем опыте переживали состояние, которое называют смерть, и выходили за пределы этих состояний. Когда они за них выходили, их называли мукти, освобожденные. Садху говорят, что наше перерождение зависит от состояния нашего разума. Мы рождаемся в том мире, куда направлен наш разум. Еще это состояние зависит от того, как двигается энергия в нашем теле и через какое отверстие выходит тонкое тело, исходя из физического. Считается, что есть три высших выхода тонкого тела из физического в момент смерти. От этого зависит перерождение. Высший выход через брахмарандру, то есть через макушку в отверстие в голове. Тот, кто выходит, достигает освобождения. Сколько дверь, врата в брахман, в абсолютную реальность. Рождается в чистых земных дакине. Может родиться в любом из миров по своему желанию. Это один из высших выходов. Если тонкое тело выходит через глаза, человек может переродиться на земле вселенским правителем, чакравартином, или он может переродиться в одном из небесных миров, получить статус близкий к божественному, стать божеством сансары. Если тонкое тело выходит через ноздрю, он может обрести рождение в чистом теле человека, в теле которого каналы и чакры очищены, в которой можно стать садху. Средний выход тонкого тела означает, что будет более низкое перерождение. Если тонкое тело выходит через правую ноздрю, человек может родиться якшей, могущественным, сверхъестественным духом. Если тонкое тело выходит через уши, он может родиться богом мира форм, сансарным богом астрального мира. А если выходит через пупок, он может родиться богом в мире желаний, еще более низким богом, например, божеством в свете Индры. Это средние типы перерождения. Низшие типы перерождения связаны с тем, что тонкое тело выходит из нижних чакр. Если тонкое тело выходит через мочеиспускательный канал, он переродится животным, получит грубое тело животного. Если через половой орган, он станет алчущим, голодным духом, претой. Будет обитать в низшем астральном мире. Если тонкое тело выйдет через анальное отверстие, он попадет в адское измерение, в области от бедер, коленей до ног. Считается, что в мире богов и в адских измерениях происходит так называемое мгновенное рождение. Боги рождаются сразу, без зачатия, без взросления, сразу имея взрослое сознание и полностью сформировавшееся тело, выходя из порталов, напоминающих лотос. В адах тоже рождаются мгновенно. Если человек большой грешник, то духовным зрением он видится вниз головой, перевернут, так будто он падает. И он сразу получает полностью плотное сформировавшееся тело. В зависимости от того, насколько чисты наши каналы, мы создаем причины для нашего следующего рождения. В следующем рождении кто-то из вас родится божеством в астральном мире. Кто-то получит тело садху, тело человека. Кто-то не будет больше рождаться в сансаре. Возможно, кто-то сумеет перенести сознание в чистые земли, в небесные страны. Его примут божественные духи или святые. Возможно, кто-то, имея сильную веру в свое божество, сможет родиться в локе божества, в чистой стране, например, в Дивьялоке, в божественном мире Дататрии. Все зависит от того, насколько чисто наше сознание и насколько сильна вера. Есть признаки, которые показывают, в каком мире человеку предстоит переродиться. Например, если человеку предстоит переродиться в аду, то небо меркнет, становится коричневым, идет дождь, появляется пар, ветер, снежная буря и град. Элементы и стихия природы приходят в беспокойство. А если человек перерождается в преталоке, становится голодным духом, то видно такое затуманенное небо, и солнце, луна утопают в желтых лучах света. Так что даже солнца или луны не видно. И в это время нет ни ветра, ни града. И чем ближе к ночи идет дождь, и тот человек рождается в мире голодных духов, которого сопровождают эти знаки. Если человеку предстоит родиться в мире животных, получить животное тело, то небо мрачное, окутано тучами, нет ни ветра, ни просвета в облаках, и стоит туманная, темная, неприятная погода. Если человеку предстоит родиться асуром, то бушует штормовой ветер, во всех направлениях мечутся темно-коричневые облака устрашающей формы. Также гремит гром, сопровождаемый языками молний, не давая появиться ни солнцу, ни луне. Это признак того, что умерший переродится враждующим полубогом, титаном. Если человеку предстоит родиться сансарным богом, в Сварголоке, в среднем, верхнем астральном мире, стоит ясное призрачное небо, сияет солнце и луна, и нет ни ветра, ни урагана.
Если человеку предстоит переродиться в мире людей, можно наблюдать ясное, прозрачное небо, тихо, свободно плывут легкие облака, и они подобны белому шелку. Или солнце и луна сияют двойным ореолом. То есть, когда двойной ореол вокруг солнца, это признак того, что рождается какая-то душа, идет по пути людей. Есть также знаки, указывающие на высшие уровни перерождения, когда человек достигает освобождения, становится полностью пробужденным, святым. На это указывают различные круглые прямые радуги, которые возникают. Когда оставляют тело, достигшее высокого уровня реализации, могут проходить раскаты грома, землетрясения, возникать спонтанное пение, слышатся звуки мантры баджанов, разливаться благоухание, круглые прямые радуги возникать видение божественных существ, которые сопровождают этого человека в высшие обители. В зависимости от того, что содержится в нашем сознании, какова структура наших каналов и чакр, мы обретаем такое перерождение. И когда мы размышляем над непостоянством, реинкарнацией, законом кармы, постепенно наша вера углубляется и становится верой, основанной на понимании. Мы просто начинаем понимать, как устроено мироздание и как нужно жить так, чтобы в этом мироздании быть счастливым. Мои благословения вам так, чтобы вы вели духовную практику, чтобы вы были в садху и стремились обрести пробуждение. Да, если вопросы, можно задавать.
Гуруджи, ом, ну хотя бы, чтобы вы, если можно, конечно, дали благословение тем, кто намеревается поехать на Кайлас, чтобы препятствия нас не сбивали с пути.
Я даю такое благословение. Не думайте о препятствиях. В Ататрии я всегда с вами, никто вас не собьет.
Ом, а вы еще говорили сейчас о вере. Как обрести такую непоколебимую веру?
Сразу непоколебимая вера не появится. Но если ее призывать, например, молитвами Дататрия, в сочетании с анализом, изучением философии, медитацией, все эти три вещи постепенно создадут фундамент для непоколебимой веры. Веру можно призывать, если у вас мало веры, слабая вера, вы можете читать молитвы, обращения, мантры, своему избранному божеству, к древу прибежище, наверное, делать подношение и просить об укреплении веры. Это всегда благоприятно.
Вы один раз рассказывали о своем опыте, о том, как пролили кипяток на руку и наблюдали за тем, как он касается кожи, и при этом у вас не осталось ожога. Однако волновая теория говорит, что когда есть наблюдатель, то происходит уплотнение материи, соответственно, происходит столкновение. Когда нет наблюдателя, то волны проходят сквозь друг друга. И вот разрешите вот этот парадокс, каким образом при присутствии наблюдателя все-таки не осталось вот этого столкновения, не осталось ожога?
Никакого парадокса. У меня парадокса не было. Дело в том, что когда я говорю «я наблюдаю», что наблюдатель есть, я просто использую общепринятую речь. То есть те языковые формы, которые существуют. То есть был элемент созерцания, и в этом созерцании не было наблюдателя. Но восприятие, оно существует, да? И вот я говорил о восприятии в созерцании, ведь когда мы созерцаем, восприятие ведь остается, мы все видим, все слышим, этим отличается сахат самадхи от савикальпа, нирвикальпа самадхи. То есть наблюдателя немного. Квантовая физика удовлетворена. Когда вы созерцаете, все равно какая-то часть вашего сознания остается. Но эта часть сознания может быть такой неуловимой, такой тонкой, что уже нельзя ее как-то определить. И вот именно из этой части вы становитесь неподвластны закону материи, закону физики. Процессы начинают переходить на квантовый уровень.